Уважаемые братья и сестры, сегодня так получилось, что в наших передачах участвуют герои из самых разных уголков нашей планеты. В День православной молодежи с молодежью Екатеринбургской епархии встретился владыка Калистрат. Его еще называют настоятелем Антарктиды. Владыка побывал в Екатеринбурге, и сегодня мы представляем вашему вниманию фрагмент, когда владыка Калистрат и епископ Среднеуральский, владыка Евгений, рассуждали о вопросах, волнующих молодежь. Владыку Калистрата, как человека, служащего на опасном участке планеты, спросили о суевериях полярников.
Проблема суеверий остро не стояла, тоже были гораздо больше, более серьезные проблемы, да. Ну, верил кто-то в какие-то приметы, да, там, кто-то говорил, нельзя там сюда что-то через плечо бросать, кто-то говорил, в этот БТР, говорит, с этой стороны не садись, наверное, там, ГТТ, не БТР, вот с этой стороны не садись, а то обязательно гусеница отвалится. Ну, были какие-то глупости, но как-то просто не придавали этому значения все.
То есть, если что-то просят такое сделать, лучше уступить?
Я всегда делал, да. Но если это не противоречит чему-то, да, ну, в эту дверь сядь или в ту, ну, какая разница?
Спасибо, господи.
Ну, что очень суеверно, есть люди, спортсмены многие суеверные, а полярники вообще суеверные. Когда какое-то с вами такое вот неизвестно, получится что-то, не получится, заработает, не заработает, лучше уйти под рукой не стоять, а то потом будешь виноват во всем.
А вот, Евгений, можно такой вопрос? Вот у нас на территории Екатеринбургской метрополии 3 наших отряда, вот 2 отряда УБПС, и довольно сложно создавать новые отряды по той причине, что, да, настоятели иногда готовы, им это бывает интересно, чтобы работа была с детьми, но вот есть воскресная школа, многих это устраивает. Есть какая-то возможность или что нужно для этого сделать, чтобы вот подростковый отряд, неважно, наш БПС или в принципе как методика, он мог быть, ну, что ли, дополнительным вариантом воскресной школы, как вот самостоятельной методики, но второй ступени?
Конечно, можно. Но при этом у вас есть большие проблемы, я подскажу. У вас есть конкуренты, которые вас берут, обгоняют, договариваются, там приходят к руководителю воскресной школы, он не улыбается. Приходят к настоятелю, там говорят, слушайте, мы тут скауты такие, мы такие вот классные, мы зажигаем. Давайте мы с вашими ребятами пообщаемся. Пообщались, познакомились, там посеяли вот это вот, что там сеют. Детишки там поклевали, и получилось, собрался вот, ну вот стоит этот руководитель вот на глазах, собралась группа. Поэтому что надо делать? Я расскажу. Прийти в епархию, взять бумажку, нарисовать план епархии и найти кабинет церковно-приходской школы Галины Семеновны Ващенко, которые координаты всех руководителей воскресных школ. Все, потом выбросьте в воскресенье. Так, в это воскресенье я пойду в воскресную школу храма Георгия Победоносца. А в следующее воскресенье мы пойдем в храм... Поднимите руки, в чей храм мы хотим, чтобы к вам пошли. И вот, хорошо, так, записывай, пожалуйста. Надо просто ходить и зажигать. Я думаю, что у вас все для этого есть, поэтому давайте вместе что-то поджечь.
Благословение будет.
Обижаешь, конечно.
Спасибо, господин.
Кто еще у нас хотел? Кирилл хотел какой-то вопрос задать, да? У нас от председателя Координационного совета особый каверзный вопрос владыкам.
Как, по вашему мнению, наиболее эффективно можно привлечь молодежь в церковь? Ну, учитывая то, что мы прекрасно знаем, что многие молодые люди у нас крещенные, но, тем не менее, вот, в силу различных обстоятельств, они становятся как бы вне церкви. Вот. И чем, по вашему мнению, в первую очередь стоит заниматься молодежи в церкви и на что следует, ну, в первую очередь обратить внимание?
Владыка Евгений уже хорошо знает структуру, так или иначе, молодежное движение. Может быть, так поставим вопрос. Что мы еще не делаем, наш коррекционный совет, наша молодежь активная, что мы еще не делаем, чтобы стало больше молодежи в храмах? Вот такой каверзный вопрос.
Скажу, как понимаю только, ладно? Не как в инструкции, не как написано в каких-то регламентных вещах, вот так по жизни. Как сделать? Как удвоить количество молодежи? Это, значит, надо сделать так. Вы можете записывать, можете запоминать. Необходимо вот себя вести хорошо. В школе, если вы учитесь в школе, в институте или в коллективе, где вы находитесь. Вести себя живо. Ну, так как владыка рассказал, что не одевать на себя костюмчик, маску а-ля православный, голову в платок, нос в землю и никуда ничего не пойти. А быть самим собой и быть активным, интересным, так, чтобы с тобой хотелось дружить. Получается, к тебе прибнет 1-2 человека, если бы мы с тобой придут в храм. Если ты действительно веришь, если вера тебе приносит радость, и ты готов этой радостью поделиться, то с тобой вместе придут 2-3 человека в храм. Я считаю, что вот это самый надежный способ. Если батюшка будет ходить по школам, по институтам, по коллективам, говорить: «Дети, приходите к нам в молодежный клуб». Он скажет: «Нет, я к вам в пенсионерную вашу лабораторию не пойду». Все-таки подобное стремится к подобному. И хорошо, если вот в это объединение вы будете просто приводить своих друзей. К тому же, я не открою тайну, если скажу, что ваши друзья в этом нуждаются. Вот то, что сейчас вот замечательная девушка сидит на заднем ряду и в розовый телефон пальчиком нажимает, это знаете от чего? От одиночества. Потому что хочется общаться, а вот так общаться друг с другом, ну не получается. Вот какие-то обстоятельства мешают. А если все-таки попытаться преодолеть, как Владыка Кирилл сказал, давайте уберем телефончик там на недельку в карман, поживем без сетей, пообщаемся с людьми. Я думаю, что придут. Думаю, что придут. Чем занять? Тоже вопрос, вот я бы хотел бы вам задать. Почему? Вот не обижайтесь, но смотрите как. Вы люди молодые, у вас свежие головы, у вас много идей должно быть. У вас много должно быть идей. У вас свежий взгляд на проблемы и на обстоятельства. Ну что может батюшка предложить? Сказать: давайте все мальчишки будут подавать кадила, а все девочки будут резать просфоры. У нас нет столько кадила и просфора, сколько вы придете. А вы вот пришли в храм, посмотрели, побыли, вот, и из своего жизненного уже опыта, из опыта общения с друзьями, ну вот народилось, что слушайте, давайте мы это самое соберемся и поиграем в кроссворды, пообщаемся так. А еще потом, когда у нас 2-3 раза мы, много есть игр интересных, 2 раза, когда пообщаемся, мы еще батюшку к нам позовем, чтобы он как-то посмотрел на нас и наше общение одухотворил, помог его сделать, ну, не таким вот просто тусовкой, а как-то наполнил содержанием смысла, подтащил нас к какому-то такому доброделанию. Это всегда диалог. Вот я считаю, что диалог, привлечение новых людей, привлечение людей в храм. Знаете, как делают некоторые люди, некоторые организации? Они звонят в дверь и начинают говорить: «Здравствуйте, мы вам расскажем про Бога». Ко мне так приходили в свое время, я не понимал, кто это такие. Мне очень не хотелось с ним что-то разговаривать. Но они эффективно работают. Они пройдут 200 квартир, найдут 2 человека в день, представляете? А потом на следующий день еще 2 человека, потом еще 2 человека. И у них получается масса обманутых людей. А мы не хотим обманывать. У нас же есть настоящее, что мы можем людям открыть, о чем рассказать.
Ваше Пресвященство, Владыка Калистрат, Владыка Евгений, рад вас видеть. И за возможность задать вопрос, не каверзный, обычный вопрос, не касающийся молодежи, извините, но касающийся именно Антарктиды. Скажите, пожалуйста, Владыка Святый, не было ли со стороны диких, опасных животных нападений на человеческие поселения вот в столь отдаленном и голодном краю?
Самые опасные животные, да, это люди, вы знаете, особенно в больших городах. Самое опасное – это дорогу переходить, где оживлено движение. Пингвины различные, совершенно не опасные. Они, значит, по высоте до колена, наверное, достигают всего лишь. Вот. И совершенно, совершенно не агрессивные. Кроме случаев, когда вы заходите в пингвинью колонию, и сидят, значит, пингвины на гнездах. Здесь, конечно, они тоже не агрессивные, но вам сильно не будут рады, особенно если вы будете подходить близко. Вот ближе 2 метров к гнезду уже пингвин начнет волноваться, шипеть. Дальше 2 метров вы его не волнуете. Кроме дежурного пингвина, который стоит на страже. Вот его послушание охранять. Он разбегается и с размаху вот бежит, бежит, бежит и начинает щипать, значит, докуда дотянется, до коленки, значит, там как-то пытаться выгнать, прыгнуть, потому что это его функция, он должен выполнять, он охранник. Но это безопасно. Значит, есть птицы различные, вот ширбил, так называемые футляроносы, которые прилетают уже, значит, к зиме, чайки доминиканские были. Значит, буревестники гигантские, giant petrels, ну, это очень редкие, к ним вообще запрещалось подходить, даже там сфотографировать, целая была история, чтобы поговорить экологов, чтобы не разрешили. С этой стороны тоже никакой опасности не было. Значит, морские слоны, ну, если их, так сказать, не трогать, то тоже не опасны. Тюлени совершенно не опасны. Опасные были морские котики. Они были достаточно агрессивны, и были случаи, когда... Значит, вот с одной стороны море, с другой стороны скалы, и вот бежит на тебя вот такой вот котенок. И ты вроде как уходишь, а там скалы заканчиваются, и некуда идти, и непонятно, как поступать. Но здесь есть простые способы. Нам экологи, у нас были экологи из немецкого университета, из города Йены. Они говорят, есть простой действенный способ. Берешь два камушка и друг от друга стучишь. И для котика этот звук непереносимый, он разворачивается и убегает. Ну и некоторую опасность представляли морские леопарды. Это же такие хищники, которые, вот, в отличие от всех, значит, других там, морских слонов, морских котиков, еще кого-то, они хищники, они там съедают до 1,5 десятков пингвинов ежедневно. И вот с ними встретиться достаточно это может быть опасно, если на берегу более или менее безопасно, потому что они медлительные на суше. А вот если в воде, был у нас один случай, когда на один остров, он, когда прилив остров, когда отлив, он полуостров. Ушел наш начальник и обратно шел просто в сапогах, в броднях, и уже прибывала вода, он там где-то выше колена шел, и вот рядом высунулась такая морда. Если бы это был леопард, то было бы очень опасно. Это был там какой-то просто тюлень, и достаточно было безопасно. Большая опасность представляет погода. Есть уровни, когда объявляют шторм. Если ветер до 40 метров и видимость до 50 метров, шторм один объявляется, и нельзя покидать территорию станции одному, только в составе группы. По станции можно одному передвигаться. Шторм 2, когда ветер более 40 метров, видимость менее 50 метров, запрещается вообще выходить из здания. Были прецеденты, когда, вот, слава богу, не в мою зимовку, не на нашей станции, когда из камбуза в корпус там 20 метров пройти, человек заблудился и замерз.
Ну, перед Новым годом получилось так, что был документальный фильм, я посмотрел и рекомендую вам, по-моему, на канале «Россия», про Антарктиду, про станцию «Восток». По школе не отложилось, что такое Антарктида, насколько это серьезно, насколько это суровый край. Но вот в двух словах сказать, что, например, станции на Луне, например, или просто космонавт, ему легче выжить, у него меньше проблем, чем у полярника, который живет, ну, вот на, там, как на станции «Восток» было сделан акцент, чтобы туда добраться или оттуда выехать. Это совершенно вот непостижимые вещи. Там вот эта температура, зимовка там при 60, 70, 80 градусах. Вот посмотрите просто, и вот тогда вы про Владыку Калистрата, вам еще он приснится ночью как-нибудь, когда будет грустно.
Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире был фрагмент встречи молодежи Екатеринбургской епархии с Владыкой Калистратом, которого называют еще настоятелем Антарктиды, и епископом среднеуральским Владыкой Евгением. Храни всех Господь!